микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Экологические катастрофы бывают разными, громкими, резонансными. Такая 16 июля произошла на Украине, Львовской области, где перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором и десятки людей попали в больницы с отравлением. А бывают экологические катастрофы тихими, незаметными. Угрозу возникновения таких катастроф экологи и журналисты сегодня отмечают во многих регионах России, в частности, например, в Приладожье, где вырубаются леса, роются котлованы для добычи гранитного щебня, а само Ладожское озеро, основной источник водоснабжения Петербурга, загрязняется из-за сброса сточных вод и несанкционированных свалок. На днях группа журналистов и экологов из Петербурга и нескольких стран осуществила международный велопробег «Ладожское кольцо», чтобы воочию убедиться в том, какая экологическая ситуация складывается в этом регионе. Сегодня, сразу после окончания нашей программы «Час прессы», другая большая группа петербургских журналистов и главных редакторов средств массовой информации в рамках другой программы осуществляет порталом Ленэздат.ру при поддержке экологического движения «Зеленая волна» отправляется на экскурсию по экологическим горячим точкам Петербурга Ленинградской области. Рассказать о своих впечатлениях от велокампании и планах на ближайшие дни мы пригласили организаторов и, разумеется, участников этих мероприятий. В петербургской студии «Радио Свобода» сопредседатель Ассоциации экологических журналистов Санкт-Петербурга, участница международной экологической велокампании «Ладожское кольцо» Лина Зернова и координатор экологического движения «Зеленая волна» Алексей Травин. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем вам также ответить на вопрос: в том месте, где вы сейчас находитесь, неважно где, на отдыхе или дома, какая экологическая ситуация, что вас беспокоит, какие проблемы существуют. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96 1 4 3, в Петербурге 740-49-40, абонент «Везде Радио Свобода». Вы также можете прислать нам СМС-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Итак, мой первый вопрос к Лине. Лина, скажите, давайте вначале поговорим о международной экологической велокампании «Ладожское кольцо». Как возникла идея ее проведения, кто был участником велопробега, какие задачи ставились организаторами и какие журналисты принимали участие?
Ну, добрый день, Виктор, добрый день, дорогие радиослушатели. Я действительно участвовала в этой велокампании, которая проходила с 30 июня по 14 июля, то есть вот совсем недавно завершилась. Мы проехали больше 1000 километров вокруг Ладоги, и нас было где-то более 20 человек, там, ну, менялся состав нашей группы. Вот, значит, было 6 россиян, остальные были финны, которые решили тоже проехать вместе с нами, чтобы полюбоваться вообще на природу Ладоги, но с другой стороны вообще посмотреть, как идут дела в этом регионе, который они страшно любят. Ну, не секрет, что Карелия принадлежала раньше Финляндии до войны, поэтому они очень неравнодушно относятся к этим территориям. Ну, а задача наша была, поскольку мы были на велосипедах, это как бы выступить за вот этот самый экологичный вид транспорта, показать, что на велосипеде можно проехать не только в соседний магазин или там на речку, но можно объехать, вот сделать вот такое большое путешествие. Причем оно настолько, вы знаете, неповторимо по ощущениям, это не машина, а ты едешь на велосипеде, тебя обдувает воздух, лето, тебя омывает лето, ты слышишь пение птиц, ты не слышишь никаких вот шумов, которые обычно в автомобиле мы все слышим, и загорожены от этого окружающего мира. То есть ты просто дышишь летом и насыщаешься вот этой красотой. Это удивительное, конечно, ощущение. Вот, поэтому на наших велосипедах было написано, на каждом велосипеде, «одной машиной меньше». Вот представляете, вот такой вот слоган был. Вот. С другой стороны, мы, конечно же, ехали и для того, чтобы познакомиться тоже, увидеть своими глазами, что же происходит в Приладожье, в этой жемчужине, вообще говоря, России, в плане природы, красоты природы и в плане того, что еще сохранилось, и там на самом деле сохранилась еще природа, она, слава богу, еще пока как бы не покорежена ни промышленностью, ничем, но хотя, вот дальше, наверное, затронем эту тему, что она стоит на грани, конечно, вся эта красота. Вот под топором, что называется, над ней навес. Завис топор. дровосека. Вот. И, конечно, встретиться с людьми и, значит, как-то узнать, как вообще люди там живут и как они относятся, вот как, и каковы их экологические настроения. Ну, в общем, вот такие вот задачи были. И я считаю, что наш тур, вот такой велотур, в общем-то, с ними справился.
Лин, на самом деле это не единственный, скажем так, велотур, да. В этом году уже, по-моему, были нечто подобное, такие экологическо-журналистские десанты.
Да, вы знаете, что интересно, последнее время вот журналисты как-то тянутся вообще к экологической тематике. И это происходит по разным причинам. То есть вот, например, в марте месяце мы проехали по берегу Финского залива, мы заглянули в окно в Европу. Кто мы? Это тоже были журналисты с северо-запада России. То есть это был Петербург, Ленинградская область, и Архангельск, и Апатиты, и Псков, и Новгород. То есть вот такая большая группа журналистов. Мы сели, правда, уже на автобусы, проехали по всему побережью вот нашего Финского залива. Тоже был интереснейший медиатур. И вот этот медиатур, он прошел при помощи, значит, зеленых организаций. Это Грид Арендал, организация норвежская, под программой ООН, ее финансировала Министерство охраны окружающей среды Швеции, Министерство природных ресурсов. Вот такой был тур, интереснейший совершенно. И самое главное то, что он был абсолютно независим. То есть это не везли, да простят меня правительство Ленинградской области, чиновники Ленинградской области, чтобы показать одни успехи и провести быстренько против каких-то там сложных мест, горячих точек. Нет, это был абсолютно независимый тур, который проехал по области, и здесь мы встречались и с администрациями портов тех, которые строятся у нас на побережье Финского залива, и с действительно чиновниками природоохранными и Ленинградской области, и самое главное с населением, с людьми, которые нам рассказывали без всяких, так сказать, прикрас и от всего сердца, что они живут, вернее, что они чувствуют, как они живут, что переживают и вообще какие условия их жизни. Это было интереснейшее совершенно мероприятие. Вот, которая, ну, я не знаю, как вот сейчас, ну, вы знаете, это вот сходу, конечно, трудно сразу перейти вот к тем итогам, которые мы вообще видели и которые мы осознали, но, наверное, я скажу сразу. Значит, мы заглянули в окно в Европу российское, и мы увидели, что там существуют большие проблемы. Дело в том, что бизнес, наш российский бизнес, который в последнее время на самом деле пошел большими темпами, он не особенно считается ни с природой, ни с местными жителями. Он мощно идет большими тяжелыми шагами вот по этой земле, много чего рушит, и уклад местных деревень, и, так сказать, и природу рушит, и, ну, то же самое, собственно говоря, ожидается и в Приладожье. Вот поэтому здесь на самом деле нужна какая-то коалиция местного населения, всех сил, гражданского общества, для того, чтобы каким-то образом это движение, вы знаете, уравновесить, чтобы вот эти интересы и той, и другой стороны были уравновешены.
Спасибо, Лина. А мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рызенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии сопредседатель Ассоциации экологических журналистов Санкт-Петербурга Лина Зернова и координатор экологического движения «Зеленая волна» Алексей Травин. Алексей, ну теперь вопрос к вам. Во-первых, я хочу попросить вас рассказать немножко о «Зеленой волне», что это за движение такое. И потом я хотел бы вас попросить рассказать о том проекте, который начинается сегодня сразу после нашей программы.
Добрый день, Виктор. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, что такое «Зеленая волна»? «Зеленая волна» началась в 2003 году, после того, как петербургский рок-музыкант, хороший человек Михаил Новицкий увидел, что у него под окнами вырубают деревья. Михаил, недолго думая, позвал своих друзей, петербургских рок-музыкантов, и они посадили именные деревья. Среди этих людей были достаточно известные деятели рок-эстрады. И расчет был на то, что дерево, посаженное известным человеком, срубить будет не так-то просто. Вот. Но одним сквером дело не ограничилось, потому что Миша человек очень увлекающийся, и вот уже который год «Зеленая волна» каждый год проводит регулярные посадки. Сегодня тоже десятки посадок, сотни высаженных деревьев во всех концах города. Список людей, которые сажали деревья в рамках акции «Зеленой волны» ежегодных, он, его можно перечислять долго. И это не только известные люди, это и рядовые жители, которые к этим акциям присоединялись. Потому что одна из задач вот этих всех акций была в том, чтобы показать, что можно и нужно, да, защищать свой дом сквозь сквер, те места, которые вам дороги, это может каждый. Посадить дерево – это очень просто. Вот. И, в общем-то, в этом отношении «Зеленая волна» продолжает вот эту идею развивать в своей деятельности. В то же время движение не стоит на месте, оно растет, и сейчас это такая, в общем-то, бродячий табор, я бы сказал, петербургских музыкантов, журналистов, социологов, экологов и вообще неизвестно кого. Я иногда просто удивляюсь, какие-то люди приезжают, я их не знаю, они деревья сажают, мусор убирают. Вот. И сегодня мы достаточно серьезно, да, занимаемся проблемами не только Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области, и отчасти Карелии. И в первую очередь это проблема, конечно, стихийного замусоривания территории. К сожалению, необходимо констатировать тот факт, что на сегодняшний день рекреационная нагрузка на территории Ленинградской области, она запредельная, и наглядным свидетельством этого является то, что, в общем-то, очень сложно в пределах там, 100-200 километров от города найти хотя бы один посещаемый объект, который, в общем-то, не успели превратить в помойку. Размер этой помойки определяется количеством людей.
Алексей, завтра, сегодня начинается ваш, можно назвать это десантом, да? Десантом тоже, в котором принимает много участия журналистов. А скажите о планах, какие горячие экологические точки и где вы собираетесь посетить?
Сегодняшний десант отправится достаточно много людей. Это свыше 30 человек, представители различных экологических движений, депутатов и, в первую очередь, журналистов, которые, конечно, являются основными участниками этого мероприятия. Мы не ставим задачу, да, провести сегодня журналистов по всей Ленинградской области и показать все места. Таких мест очень много. Мы, по крайней мере, только мы знаем их очень много. Наши друзья знают еще больше, как всегда бывает. Но задача сегодняшнего мероприятия просто показать, что те проблемы, которые есть на сегодняшний день в Ленинградской области, проблемы, которые на самом деле мы уже перестали замечать. Это мусор в местах массовой рекреации, это свалки вдоль автодорог, это несанкционированные вырубки лесов, в том числе на особо охраняемых природных территориях и тому подобное. Эта проблема стоит сегодня как нож в горло, потому что... Завтра, да, может быть, там, через год, может быть, через два, мы уже при сохранении той ситуации, которую мы имеем сегодня, и тех, скажем так, темпов ее развития, да, мы придем к тому, что та возможность, уникальная возможность для крупного мегаполиса, такого крупного мегаполиса, как Санкт-Петербург, то есть буквально потратив полчаса, два часа на поездку, попасть на природу, на действительно живую, да, северную, сохранившуюся, целевшую природу, мы этой возможности лишимся. Вот. И лишимся мы ее, возможно, даже да, в такой вот жесткой форме, что единственными доступными местами для отдыха станут такие вот резервации коттеджные, которые, естественно, да, они будут доступны не всем, и не всегда, и не смогут просто все, обеспечить потребности города. Вот все остальное мы сами не знаем, что мы теряем. И сегодня мы хотим показать журналистам в первую очередь, что эта проблема есть, и что ее надо решать на уровне общественного сознания. Потому что если человек говорит об экологии, да, что это плохо, но сам при этом выбрасывает мусор возле дороги, чем бы он это ни мотивировал, то вряд ли мы таким образом придем к чему-то хорошему.
Алексей, Лина, давайте поговорим о Ладоге, да, все-таки, коль уж мы с этого начинали, и потом Алексей занимался активно очень защитой озера Истребиное, давайте поговорим о том, какие там проблемы, вот вы по очереди можете сказать свое мнение о том, с чем вы столкнулись и чем вы занимались.
Да, ну, поскольку мы только что вернулись с Ладожского кольца, наверное, логично было бы сказать, что мы там видели. Безусловно, мусор, безусловно, вся Ладога, она в мусоре, эти свалки несанкционированные, можно видеть, ну, просто в самых неожиданных местах, вдоль дорог и в лесах, очень грустно, бесконечно грустно. Вот, мы видели несколько вроде как организованных полигонов. Но что это за полигоны? Это просто отводится тоже кусок леса, он вырубается, или там какая-то поляна, везется мусор. Никаких каких-то гидроизоляций, каких-то отводов воды, то, что положено, да, этого нет. На самом деле, что происходит? Чиновники, опять же, отводят, значит, кусок земли, значит, сыпят туда мусор и получают за это деньги. А чтобы построить полигон, это очень дорогое сооружение, вообще-то. Там я что-то слышала, там один квадратный метр там стоит там десятки тысяч долларов, это чтобы настоящий полигон построить, чтобы он не вредил природе. Естественно, все эти воды с этих свалок, они текут куда? Ладожское озеро, поскольку реки, ручьи по всей этой системе водосборной, они попадают в Ладогу. Очень грустно. Самое интересное, вы представляете, мы когда... Да, никто мусор не сортирует, естественно. Да? Вот. И мы в нашем походе, у нас финны, а финны, они очень относятся тщательно к мусору. Они еду собирают в отдельные мешочки, у них называется organic waste. Понимаете, не organic waste, в другие мешочки. И они все время пытались вот этот organic waste куда-то пристроить и спрашивали, а куда? Вы понимаете, самое-то интересное, мы же останавливались, когда ехали в школах карельских, там, мы останавливались там, в станциях там, юных натуралистов где-то, да, и нигде, в одном только месте, в Оланце, у нас сказали, да-да-да, сейчас мы вот, это у нас есть вот куча для компоста. В деревнях, в школах нет компоста, ям. То есть люди настолько, я даже не знаю, какое слово здесь употребить, то ли деградировали, то ли, я не знаю, они уже в каком-то беспамятстве живут, они даже в деревне не компостируют вот эти отходы. Ну, может быть, кто-то компостирует, конечно, но нам не удалось этого. И мы потом, собирая все в отдельное это, тихонько от финнов это все складывали в одну яму. Представьте, в общем, а проблема отходов очень серьезная. И я думаю, что Ладожское озеро, оно действительно загрязняется. Вот один из факторов загрязнения – это, конечно же, отходы. И серьезный фактор загрязнения. Тем более, что на берега попадают и вредные отходы. Это все эти наши многочисленные баллончики, там краски, химия, там термометры, лампы и так далее, да, аккумуляторы. Все же это выбрасывается. В лесу можно вдруг увидеть, вроде в глухом лесу, разобранную машину ржавеющую, там холодильник какой-то. А вы знаете, там я встретилась со своим знакомым в Ладоге, который живет в деревне Карку. Это очень такой интересный человек, который 50 лет рыбачит на Ладоге, причем он ходит там под Валаам рыбачить там за много-много десятков километров от своей деревни. И он говорит, если бы вы знали, что попадается в сети в Ладоге. Это всякий мусор, всякие какие-то тряпки, мешки там, не знаю, все что угодно. Вот рыбаки сегодня вот это вытаскивают. Ладога вроде чистая, красивая, и вот такое вот, значит, грустное явление. И потом он говорит еще о том, что последние годы Ладога цветет, то есть вот он отъезжает, отплывает на лодке, отходит, значит, там на 10 километров, и вдруг встречает поле цветущей зеленой воды. Что такое цветение? Цветение – это, значит, органические какие-то вещества попадают, и потом, значит, это распространяется водоросли, солнышко светит, нагревает, и вот таким образом работает вот такой биореактор, и эти водоросли тоже, значит, при цветении выделяют там, ну, особенно сине-зеленые токсические вещества, и вот таким образом вот эта вот Ладога, наш самый большой водоем пресной воды Европы, да, самый чистый водоем когда-то, вот в нем идут такие вот печальные процессы. Значит, с одной стороны, промышленность Карелии на самом деле стоит, там работают некоторые предприятия, и мы видели, вообще по Карелии грустное зрелище, это, вы знаете, разбомбленные какие-то дома, ну, как будто после бомбежки, это мы как-то к общему такому мнению пришли, то есть масса пустующих домов, заводов, ГРЭС каких-то, которые еще финны строят, строили в те времена, какие-то еще довоенные, да, а может быть, даже и дореволюционные. Даже пионерские лагеря стоят пустые, да, масса, конечно. А фермы, вы знаете, они просто, как вам сказать, вот за все время, за 1000 километров мы увидели одно единственное стадо. Карелия на боку. Вот, понимаете, вот такое впечатление. Одно стадо, а там такие поля, там просто как бы Бог создал сам для развития сельского хозяйства, для получения экологически чистой вот этой продукции замечательной молочной. Нет, все разбомблено. С одной стороны разбомблено. С другой стороны, значит, вот люди местные говорят, Петкеранский завод, целлюлозно-бумажный, или там бумажный комбинат Петкеранский, он просто по ночам спускает туда вот, так сказать, свои выбросы, когда никто не наблюдает, не контролирует. Собственно, контроля и без того, вообще говоря, нет. То есть вот идут такие выбросы, и из-за этого, конечно, Ладога загрязняется. Вот еще такой интересный пример. Мы были в Ладейном поле, и утром решили пойти искупаться в Свирь, потому что горячей воды не было нигде. Вы понимаете, вот мы тоже проехали 1000 километров, вот просто люди живут в таком бытовом вот вообще положении, да, нет горячей воды. Мы купались в реках, решили пойти в Свирь искупаться. Вот, и, кстати, подойдя к реке, к этой красивейшей реке, мы увидели нефть. Это такое количество нефтепродуктов. Я вообще, честно говоря, даже на Неве такого почему-то не видела. То ли это какой-то сброс тоже был, то ли это какой-то... А там же идут вообще-то теплоходы один за другим. То ли это какой-то теплоход сбросил. Зрелище тягостное вообще-то, ужасное. Финны помрачнели, тоже ушли, не стали купаться. Свирь впадает тоже там, значит, в эту систему, в итоге Ладожскую. В общем, озеро, конечно, я вам скажу, ну, как сказать, его надо спасать вообще по-хорошему. А вообще-то Питер пьет из Ладожского озера. Да? Почему нет мониторинга вот на этих реках, да? Почему нет мониторинга? Ну, Карелия это...
А нет мониторинга, да?
А вы знаете, мониторинга практически нет, потому что и Росприроднадзор сегодня находится в таком состоянии. Его постоянно реконструируют там, просто уже, не знаю, за последние годы раз 10 там, он там переназывался, и люди занимают разные столы, только привыкнуть к своему столу, уже идет какая-то реорганизация новая. Мониторинга практически нет. Вот, поэтому кто может, тот сливает эти воды. Капитан найдет судно, у него, значит, там все эти вот грязь в судне, его, конечно, эту грязь нужно прийти в порт и слить в определенные емкости за определенные деньги. Зачем платить? Потихонечку сольешь и все. Вот такая картина.
Спасибо большое, Элина. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Сегодня мы будем говорить о наших стариках. Что мы можем сделать для них? Чем можем скрасить старость? Каковы особенности общения с пожилыми людьми? Почему для одних старость – это мучение, а для других – их, увы, меньшинство? Это лучшее время жизни. На эфир приглашены психолог-культуролог Оксана Орлова и писатель-психолог Екатерина Михайлова, ведущая Татьяна Ткачук. Повторение сегодняшнего выпуска ток-шоу «Личное дело» слушайте в час ночи и в 6 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве, 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Глава Московской хельсинской группы, одна из самых авторитетных российских правозащитников Людмила Алексеева, отмечает сегодня 80-летний юбилей. Мэр Архангельска Александр Донской освобожден из-под стражи. Такое решение принял в четверг вечером Октябрьский суд города, отклонив ходатайство прокуратуры об аресте чиновника. В среду Донской был задержан и помещен в следственный изолятор. Позднее ему предъявили новое обвинение в злоупотреблении полномочиями. На президентских выборах в Нагорном Карабахе лидирует Бака Саакян, бывший глава службы безопасности этой самопровозглашенной республики. За него, по данным местного ЦИК, проголосовали 85% избирателей. Окончательные результаты выборов могут быть объявлены уже сегодня к вечеру. Британская полиция обвинила иорданского врача в причастности к организации терактов в Лондоне и Глазго. Мохаммед Джамиль Аша – четвертый человек, которому предъявлено обвинение по этому делу. Израиль начал освобождать палестинских заключенных. Подавляющее большинство из них – боевики партии «Фатх», лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Сегодня утром первая группа заключенных была вывезена из тюрьмы на юге Израиля. Их доставят в Рамаллах на западном берегу Иордана, где находится резиденция Аббаса. В Лиссабоне сегодня продолжится встреча Ближневосточного квартета. Представители ООН, ЕС, России и США второй день ищут возможности для возобновления мирного процесса между палестинцами и Израилем. Трое британских военнослужащих убиты на юге Ирака. Боевики обстреляли из минометов британскую военную базу в городе Басра. Сегодня же стало известно, что Дания эвакуировала из Басры около 200 граждан Ирака. В Афганистане похищена группа граждан Южной Кореи, около 20 человек. Как сообщил губернатор провинции Газни, автобус с корейцами был захвачен на шоссе, ведущем из Кабула в Кандагар. Похищение, скорее всего, совершили талибы, считают власти.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфире «Час прессы». Сегодня мы говорим об экологических катастрофах, тихих и громких, о том, как экологи совместно с журналистами пытаются помочь общественности защитить свои права на чистую природу, о ситуации вокруг Ладожского озера, в Ленинградской области, в Петербурге, а также о многом-многом другом. В нашей петербургской студии сопредседатель Ассоциации экологических журналистов Санкт-Петербурга Лина Зернова и координатор экологического движения «Зеленая волна» Алексей Травин. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем вам также ответить на вопрос: в том месте, где вы сейчас находитесь, неважно где, на отдыхе или дома, какая экологическая ситуация, что вас беспокоит, какие проблемы существуют? Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Вот майора вы нам уже написали, наши постоянные слушатели. Вся страна сплошная экологическая катастрофа, а если конкретно, мы живем в одном из ее очагов на Звенигородском шоссе. Хорошо. Валентин из Рязани, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот из всего, что сказали ваши гости, вот следует, что государство вот использует пространство нашей страны неэффективно, а попросту говоря, даже преступно. Вот можно ли сделать вывод, что необходимо приватизировать все леса, горы, реки, озера и так далее? Спасибо.
Алексей, пожалуйста, отвечайте.
Я отвечу конкретным примером. Вот опять по тому же любимому нами Ладожскому озеру. Там сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Практически там несколько сот тысяч гектар лесных угодий в конце прошлого года были переданы под лесозаготовку коммерческой структуре. Причем переданы были территории непосредственно в прибрежной зоне Ладожского озера, включая даже острова Шхерах, и в том числе часть территории планировавшегося национального парка Ладожские Шхеры. Большая часть этих территорий, ну, если не большая, то значительная. Во-первых, для лесозаготовки непригодно. Во-вторых, там худо-бедно все-таки действуют ограничения на осуществление вот именно лесозаготовительной деятельности. Спрашивается вопрос, зачем было компании частной эти земли отдавать в пользование? И компания сама, и государственные мужи карельские объясняют это тем, что в связи с реорганизацией лесной отрасли, с новым подходом, как раз и планируется возлагать большую часть функций по содержанию территории на арендатора. Потому что и передавать постепенно эти функции от лесхозов, тем более, что лесхозы сейчас физически не в состоянии этим заниматься, там идет повальная реорганизация, сокращение штатов и так далее в связи с вступлением в силу нового лесного кодекса с 1 января этого года. И, соответственно, на арендаторов возлагается вот ответственность за проведение санитарных рубок, за значит, тушение пожаров и так далее. Значит, и арендатор, еще раз говорю, и власти говорят о том, что участки были сформированы специально таким образом, чтобы арендатор получил в нагрузку там непригодные территории, и государство таким образом сняло с себя ответственность. Что имеем мы на сегодняшний день? Там, ну, помимо того, что ситуация в целом патовая, то есть, получается, вместо национального парка мы получаем, да, там, арендованную в перспективе, возможно, и частую территорию. А во-вторых, получается ситуация, что уже в июне этого года в Шхерах начались пожары, и, казалось бы, арендатор да, который вступил уже в законные права, да, как лицо ответственности за содержание этой территории, должен заняться их тушением. Но этого не происходит. То есть арендатор пытается обратно валить ответственность на государство. Государство тоже ничего не предпринимает, но валит ответственность на арендатора. То есть у меня на руках вот были копии документов прокурорских проверок по деятельности и обращений местных администраций, что арендатор не выполняет возложенные на него договором аренды обязательства. Вот, может быть, это частично ответ на ваш вопрос.
Вот, Алексей, с вашего разрешения, да, я, наверное, назову эту фирму Коли, Коми Лес за год пром, называется эта фирма. Это я из прессы взяла, да, которые были переданы в аренду на 25 лет 280 тысяч гектаров леса, ладожских шхер, вообще говоря. То есть мы можем судить вот о тех масштабах, в которых вот находится этот процесс. И еще одну, один факт я приведу такой. Опять же, взятый мной из прессы. 12 июня в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки в крупном размере, речь идет о 46 миллионах рублей, был задержан замминистра промышленности и природных ресурсов Карелии Валерий Панов. Да, то есть им, значит, при участии которого было выдано около 60 лицензий на недропользование. Это немножко другая, как говорится, статья недропользования. И тем не менее, да, то есть вот мы можем видеть, как выгодно для чиновников и для самих, видимо, пользователи, потом вот то, что сегодня происходит. То есть они просто, как бы, у них развязаны руки.
Да, хороший такой пример, да, на самом деле, как приватизация происходит, можно сказать. Сергей из Шлиссельбурга, кстати, хороший звонок. Интересно, что скажет Сергей, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе утро.
Не Шлиссельбург, да, из Шлиссельбурга. Это исток реки Невы, из Ладожского озера. Я был свидетелем вашего пробега. Но сначала мне позволили высказаться о той рейв-дискотеке, которая запланирована Радио Рекордс в Шлиссельбургской крепости. Ну, это действо само по себе никем не приветствуется здесь, потому что, во-первых, знаете, будет много грязи оставлено, и в том числе моральное осквернение произойдет одного из крупнейших культурно-исторических памятников при Ладоже, наверное, равнозначным Старой Ладоге. Вот, и я хочу обратиться от имени всех, кто против, лично к Валентине Ивановне Матвиенко и лично к Валерию Павловичу Сердюкову, нашим губернаторам, чтобы они вмешались и силой своей власти остановили. Данное мероприятие нуждается в других площадках. Вот, об экологии. Вы знаете что? Ну, вы ехали по берегу Староладожского канала, вот, и что представляет кромка дороги, это ужасно, вываливается мусор. Но мне вот совсем непонятно, когда идешь в лес, и там за 200-300 метров от кромки находишь такие же свалки. И вот что проблема этого года. Вы знаете, люди, конечно, не хотят мусорить масти своей, но вот проблемы с вывозом, и что началось? Начали сжигать эту упаковку. Упаковка эта синтетическая.
Понятно, понятно,
извините,
Сергей.
Извините, дышать нечем.
Понятно.
И вот у меня просьба, извините, предложение, чтобы вот не только о политике, а чтобы нам капали из минуты в минуту, хотя бы ваше радио, Радио России Санкт-Петербург. Нету экологических программ абсолютно.
Спасибо, Сергей, спасибо. Лина, по поводу проведения этих массовых дискотек, это тоже любопытно.
Вы знаете,
да.
К нам на самом деле в первый же день вышла у нас группа общественного движения, которая была возмущена вообще вот этими дискотеками, проведением, планами, по крайней мере. А дело в том, что, ну, я не скажу, что я являюсь лидером фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Ленинградской области регионального отделения. Вот, поэтому к нам вышли уже люди, начинают обращаться к партиям просто, так сказать, в отчаянии от того, что происходит. Вот. Мы журналисты, понимаете, одновременно, поэтому мы, в общем-то, сумели как-то найти такой интересный выход. Мы буквально вчера, позавчера в Итартас провели пресс-конференцию, которая была посвящена и этой теме, и дискотекам. Вот. И мы надеемся на то, что вот пресса, которая была, кстати, было очень немало журналистов на нашей пресс-конференции, и мы говорили о том, что на самом деле это кощунственная совершенно затея, да, что происходит. Памятник, который нужно реконструировать, на который нужно затрачивать деньги, и поднимать, значит, некие люди используют его в качестве декорации для своего бизнеса. То есть они просто, понимаете, пришли, они не заложили, не посадили дерево, не заложили камня, а тут же хотят стричь купоны на свое мероприятие, чтобы вот эта старинная крепость служила им вот такой приманкой, понимаете? А то, что будет рушиться там потом, там же очень много каких-то зон, которые, так сказать, просто сооружения устойчивы, там все это сыпется. Вот. То, что там могут просто погибнуть люди, да, это никакой там не образ, не приукрашивание, потому что там и без того гибнут нетрезвые товарищи, которые срываются с высоких стен. А если там будет 2000, в общем, нетрезвых молодых людей, а, как правило, на таких дискотеках мы это и наблюдаем, да, и там такие страшные течения вокруг этого острова, там фарватер идет, и там движение, там 2 метра в секунду, вот, их просто будут уносить, понимаете, до этого никому дела нет. Есть деньги, да, денег, которые нужно получить. И самое-то, вообще-то, чудовищное, это то, что вот я тоже звонила Шерстневу Геннадию Романовичу, это глава местной администрации Кировского района, они против, вы понимаете, они пишут сами Матвиенко и Клебанову, администрация местная, с требованием не делать этого, вы представляете, никто никого не слушает, люди сбиваются, значит, местные движения там протестуют, ветераны, молодежь, администрация против, а ВОЗ-то идет, товарищи, вообще, что происходит, да, вот в какой стране мы живем, мы все-таки надеемся на то, что, не знаю, как-то власти вмешаются в это, в конце концов, скажет свое слово и дирекция Петропавловской крепости, филиалом которой является Орешек, да, и вообще говоря, это вообще, ну, все это сливается в одну картину, и тот бизнес, который собирается рубить лес, и рубит лес, и взрывать скалы собирается, да, и вот эти люди, которые в древних наших святынях, вообще говоря, да, и на костях. Вот на пресс-конференции один молодой человек, кстати, из Шлиссельбурга, очень хорошо сказал, а давайте-ка проведем дискотеку на Пискаревском кладбище. А почему бы и нет, да? Ведь и до этого можно дойти.
Сергей Николаевич Изань, пожалуйста.
Да, я очень часто слушаю ваше радио, мне уже 9-й десяток, поэтому обратил такое внимание. Вокруг, где я живу, находятся нефтеперегонные предприятия. А из окна, даже из трубы, я, ну, километра за два, за три, вижу, лисий хвост иногда поднимается. А запах часто по ночам слышится, сероуглерод и так далее. Местные, так сказать, ну, как они там, экологические, так сказать, ну, они бессильны с этим делом бороться. Технологии, наверное, предусматривает как-то утилизировать эти самые газы, которые... А, как правило, ночью, втихаря, так сказать, это дело выпускается наружу.
Понятно, спасибо, Сергей Николаевич. Ольга, Московская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотела такую известную проблему упомянуть, о которой говорят, но не с места. Сжигание пластиковых бутылок, которые диоксин, чрезвычайно опасный яд, выделяет. И никто не заставляет производителей... заниматься утилизацией этой тары или хотя бы делать предупредительную надпись на таре о том, что сжигание опасно даже для жизни и для окружающей среды. И вопрос у меня такой. Вот «Зеленая волна», очень интересно ваше движение. А у вас нет ли в Подмосковье какого-то филиала или, так сказать, ваших соратников в Подмосковье, с которыми можно было бы связаться?
Алексей, отвечайте.
Ну, соратники, наверное, есть, но, к сожалению, да, мы пока ножками до Подмосковья не дошли. Вот. А что касается ситуации с пластиком, то проблема действительно непростая. Потому что вот, допустим, мы на наших акциях стараемся внедрять и, собственно, людей приучать в рамках вот этих акций к селективному сбору отходов, который предполагает отдельно сбор пластика разных цветов, отдельно алюминиевых банок и отдельно стекла. Вот. Но, к сожалению, проблема упирается не только в отсутствие налогов с производителем, но и в катастрофическую нехватку перерабатывающих мощностей на сегодняшний день.
К вам, по-моему, по сбору мусора в компанию присоединилась даже какие-то партии.
Да, были такие ситуации. Вот совершенно недавно, буквально наша акция конца июня, мы по договоренности с оргкомитетом Международного фестиваля ВОКСА-2007 организовывали в рамках этого фестиваля силами «Зеленой волны» и дружественных нам движений, то есть таких, как «Мусора больше нет», еще «Гринпис» и других, экологическую программу, нацеленную на, во-первых, уборку мусора в рамках фестиваля и, в общем-то, воспитательную функцию. Вот. Собственно говоря, был такой довольно забавный пример, потому что на этом мероприятии присутствовали представители движения «Наши», которые выразили готовность принять участие в уборке мусора, поскольку у них проходили параллельно с фестивалем соревнования, то есть они, значит, поставили задачу каждой команде собрать по мешку мусора. Вот, но, к сожалению, надо сказать, что поскольку там, видимо, все-таки это все шло в зачет и требовалось сделать это как можно быстрее, то некоторые команды откровенно схалявили. Вот, и я лично наблюдал совершенно забавную ситуацию, когда две команды за магазином в населенном пункте Лосево потрошили мусорные бачки и потом тащили это к нам на берег Лосевского порога в экоцентр, куда мы сносили мусор как раз наоборот с берега, чтобы его потом переправлять в мусорные бачки.
А вот вы Лидия, знаете, да, я хочу прокомментировать, да, дело в том, что вот как-то это не осознается пока обществом, что в нашей стране 15 лет назад случилась упаковочная революция. Ведь мы жили без этих тетрапаков, всяких пакетов, без бутылок. Вообще-то мы жили экологично, да, в плане этом. Вот. К нам пришла Запада культура, вся эта упаковка, все эти вещи. Но не пришла культура рециклинга. Вы понимаете, вот наш бизнес, он тоже, опять же, решил все это быстро делать, все это продавать, а как с этим поступать, он, понимаете, он совершенно об этом не задумался. А хвосты – это самое главное. Потому что на Западе производитель, он платит не только за, вернее, получает деньги не только за товар, но и платит за переработку тех же бутылок и всего этого дела. Я хочу сказать, что в Государственной Думе уже много лет лежит закон по рециклингу, который должен был бы обязать производителя каждого этого делать. Кстати, Coca-Cola, которая в США перерабатывает свои бутылки, здесь она как-то к этому, ну, разрешает, так почему бы и не, так сказать, плевать на этот процесс, понимаете? И другие фирмы то же самое, они и западные фирмы начинают вести себя так же, как ведем мы по отношению к себе. Поэтому, в принципе, мы должны требовать у своих депутатов, я не знаю, у всех, чтобы этот закон немедленно принимали. Но поскольку мы знаем, что видите, как охраняются интересы, в кавычках, большого бизнеса. Понимаете, это затраты дополнительные. А зачем людей нагружать затратами? Наши депутаты их жалеют. А вот природу свою и народ, в общем-то, не особенно-то и сожалеют. Поэтому я совершенно согласна с читателем, который звонил нам, по-моему, из Рязани откуда-то, который говорил о том, что государство не охраняет интересы наши. Это правда.
Римма из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела сказать вот о том, что творится во Всеволожске. Я хорошо знаю эти места и знаю, что там было до последнего времени. Сейчас туда приезжает администрация областная, там вырубаются леса, там уничтожается то, что еще сохранилось. Я боюсь, что Всеволожск скоро будет совсем не узнать. И это делает власть, областная власть. Вот я считаю, что до тех пор, пока у нас не поменяется вообще власть, нам трудно будет что бы то ни было сделать вообще. Я хотела бы знать, за кого... вот будете яблоко выставлять свою вот партию на предстоящих выборах? Я буду за них голосовать обязательно.
Ой, Римма, спасибо вам огромное, да, и, конечно же, яблочники будут участвовать в предстоящих выборах, пойдет партийный список, но я, знаете, хочу сказать, что не только власть все-таки виновата, виноваты и мы сами. Вы знаете, люди... Очень много зависит, на самом деле, от людей. И вот защита острова Истребиново, да, она показала, что когда люди встают горой, стеной, когда они начинают приглашать прессу, проводить пресс-конференции, писать кругом письма, что-то меняется. Ведь не случайно Сердюков встречался с Катанандовым Сергеем, главой Карелии, где они все-таки договорились о том, что часть лицензии была возвращена тем самым фирмам, которые собирались взрывать вот эти живописнейшие скалы и гробить эту природу, превращать ее в карьеры, то есть ривьеру, в которой мы должны отдыхать, в общем-то, большой бизнес собирался превратить. То есть, это один из примеров, и такие примеры можно привести все-таки много. Вот. Алексей, что такое?
Алексей, да, как раз по поводу его острова Истребиново. Как там сейчас ситуация? Да?
Ситуация сейчас очень непростая в связи с озером Истребиным по следующей причине. Да, действительно, и в том числе усилиями мощной общественной кампании, которую мы проводили, и благодаря всем тем людям, которые нас поддержали из многих концов России, нам удалось добиться некого промежуточного результата. То есть отозвана часть лицензий на те карьеры, которые мы в первую очередь протестовали, которые ближе всего к озеру. К сожалению, тут же выяснилось, что в пределах 10-километровой зоны от озера еще 4 карьера, о которых мы не знали, несмотря на то, что мы эти данные черпали из официальных ответов на наши запросы. Но и проблема заключается в том, что сам по себе отзыв лицензии не гарантирует дальнейшую сохранность этой территории. Потому что единственное, что ее может охранять, хотя и это вопрос тоже спорный, это присвоение ей природоохранного статуса и какие-то дальнейшие мероприятия по ее охране. К сожалению, на самом деле даже природоохранный статус далеко не всегда защищает территорию. Потому что и незаконные рубки леса, и мусор, они там присутствуют. Ястребина в этом случае скорее счастливое исключение, потому что там это тренировочная база туристов-альпинистов, людей очень экологичных, там ежегодно в рамках скального фестиваля мусор убирается, кроме того, люди там выносят мусор сами за собой постоянно, не ожидая, что кто-то приедет, там добрый дядя за ними все уберет. И вот буквально, да, там месяц назад люди, которые сидели на скалах, они отследили несанкционированную рубку деревьев, направили запросы тут же через инициативную группу в защиту Ястребинного, уточнили, является ли эта рубка санитарной или какой-то еще, выяснили, что это, значит, в итоге пошла по цепочке, 3 дня лесников гоняли туда ловить этих лесорубов, они их поймали, в том числе лесовоз, и выяснилось, что это некая компания, которая пристроилась к санитарной рубке в отдалении от озера, и под эту санитарную рубку начало валить деревья чуть ли не в водозаборе, в смысле в водораздельной зоне, значит, в водоохранной зоне. Вот. Очень важная ситуация, и мы в этом убеждаемся неоднократно, это позиция населения. Потому что когда только начиналась кампания в защиту Ястребинного, мы больше всего боялись, если честно, что наши карьерские соседи, жители местные, вот Волгодонского района, нас не поддержат, потому что карьеры – это какая-никакая, да, но экономика, какие-никакие рабочие места, и в условиях, да, там, когда Карелия – это не Санкт-Петербург, даже не Ленинградская область, конечно, там были варианты, что людей могут просто уговорить, убедить, но буквально вот в начале этой недели были общественные слушания в поселке Хитл по одному из самых крупнейших карьеров. И то, что там происходило, это больше всего напоминало революцию, потому что туда приехали жители из всех окрестных поселков. Общей сложности собралось там несколько сот человек. Для вот этих вот населенных пунктов это нонсенс, это вообще совершенно невероятная цифра. То есть люди не вместились в зал, и там были и эксперты, и люди очень грамотно выступали на этих общественных слушаниях, и, в общем-то, как бы было видно по результатам, что, в общем-то, они склонили их в свою пользу, а не в пользу карьеры.
Нина Павловна, Химки, пожалуйста.
Спасибо. Это Химки. Вы знаете, вот защита природы, и вот собираемся мы уже 2 воскресенья подряд, все рассказывает, что вот через Химки будет проводиться дорога Москва-Петербург. И будет вырубливать лес вот до Химок и Старбеева 6 километров шириной. Это для дороги и для постройки всяких там всех других подсобных предприятий. И заправочные, и казино, и так далее, и так далее. Вот просим администрации, чтобы изменить каким-то путем, добиться другое, не уничтожать 100-летних дубов, иначе мы тогда останемся без кислорода, у нас нет больше леса. Вот начальство наше, руководство местное абсолютно не реагирует на наши просьбы, на всякие.
Мы сейчас Нина Павловна вам ответит, сейчас вам Лина ответит, пожалуйста. Да, попробуем. Лина, пожалуйста.
Нина Павловна, вы знаете, я, конечно, вот не знаю точно, как там пройдет дорога, да, и там нужна ли она, и сколько там будет вырубаться леса. Вы обратитесь в партию «Яблоко» все-таки, там Сергей Митрохин у вас в Москве. Это человек, который очень активный, который просто выступает против уплотнительной застройки. Они там выиграли много дел, у них колоссальная работа по этому поводу идет. Обратитесь в партию «Яблоко», и я думаю, что они там найдут возможность как-то вам ответить и запросить запустить этот проект и провести какую-то его общественную экспертизу и помочь, в общем-то, населению с этим справиться. Это на самом деле реальный такой вот шаг.
Виктор, Петербург, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Очень рад услышать по такой проблеме дебаты. Это очень важное и нужное дело. Я бы хотел только обратить ваше внимание на следующий момент. У нас в городе, то есть в Санкт-Петербурге, масса объектов, которые закрыты от общественности. Ну, к примеру, я могу сказать, есть у нас Кировский завод, и там строится нефтеналяной причал. Строят, никто об этом не знает, а вы знаете, что значит такой причал в городе. Ну, в Англии в прошлом году был такой причал, там был огромный пожар, никто, не, как говорится, не застрахован от этих вещей. Кто это делает? Почему это делает? Ведь население, в общем-то, не знает. А там даже, как говорят, один танк, то есть, в котором идет нефть, он просто треснул, пришлось ремонт делать, но это строительство продолжается. Рядом Кировский завод, то есть на нем строится, рядом масса других объектов, это Красносельский район тоже рядом. Представляете, если что-то, а мы ни от чего не гарантированы. Может быть, стоит вам заняться и скрытыми объектами.
Хорошо, Лидия, слово последнее, буквально одна минутка до конца, может быть, вы подведете итог, и заодно, если сможете, ответите и на вопрос слушателя.
Ну, я хочу сказать о том, что вообще журналисты – это благодарная аудитория, и если действительно журналисты едут куда-то и что-то видят, потом это все выливается в какие-то, не знаю, и выступления по радио, и статьи в газетах, и телепортажи, телерепортажи, и таким образом общественность, да, получает вот такую возможность какого-то выхода, рупора через журналистов, вот все всех вот этих вот очень важных, да, и животрепещущих проблем. И я думаю, вот действительно и власти должны быть в этом заинтересованы, и какие-то, и крупный бизнес в итоге должен быть заинтересован, мы помогаем ему стать лучше. Это правда, потому что без соблюдения экологических всех нормативов у все равно у бизнеса нет никаких перспектив. Вот я хочу сказать, мы побывали в Высоцке, в Лукойле, посмотрели порт Лукойла, который построен по лучшим современным технологиям. Вы понимаете, они этим гордятся, и поэтому они на Западе как бы котируются. Вот поэтому журналистов направляйте кругом, чтобы они действительно смотрели и доносили информацию.
До спасибо большое, Лина. Спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были сопредседатель Ассоциации экологических журналистов Санкт-Петербурга Лина Зернова и координатор экологического движения «Зеленая волна» Алексей Травин. Напоминаю нашим слушателям, что в 12 часов эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы. 80 лет главе Московской Хельсинской группы Людмиле Алексеевой. Скандал в одной из воинских частей Приморского края. Премьера новой последней книги о Гарри Поттере и повышение стоимости обучения в московских вузах. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.